Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресение». Подведем небольшой итог нашим радиобеседам, посвященным женственности. С начала этого учебного года мы с вами, дорогие друзья, знакомимся с закономерностями женской психологии, женскими архетипами, описанными в этой науке. Говоря красивым поэтическим языком, присущим женщине, мы хотим приоткрыть завесу над тайной женственности, посмотреть на себя внутренним взглядом и, возможно, как-то скорректировать или яснее обозначить присущие нам от рождения черты. Воспользовавшись наработками доктора психологических наук Татьяны Зинкевич-Евстигнеевой, мы уже рассмотрели два основных женских архетипа – архетип возлюбленной и архетип матери. У нас впереди еще один интересный первообраз – хранительницы. Так же, как и в предыдущих беседах, я буду непосредственно обращаться к житию святых преподобных Петра и Февронии, ставших покровителями нашей семьи. Вы готовы к встрече с хранительницей? Тогда в путь. Начну я, может показаться, издалека, но тем не менее. В определенный момент жизни у нас может появиться активная потребность познать свой род, его женскую и мужскую линии, проследить судьбы предков, определить величину их влияния на собственную судьбу. То есть проявляется так называемый голос крови. Например, если ребенок не знал своих родителей, рос в приемной семье или детском доме, у него может возникнуть желание разыскать своих биологических родителей и установить причины разлуки с ними. Также некоторые люди в определенный момент жизни начинают составлять свое генеалогическое древо, стараются исследовать судьбу своих предков, собирая информацию по крупицам. Мудрецы говорят, что женщина ответственна за качество потомства, а мужчина за количество. Так вот, отвечая за качество, мудрая женщина проводит настоящее исследование своей генеалогии и генеалогии потенциального отца, своего ребенка. Во всяком случае, так должно быть. А всегда ли так бывает, это уже другой вопрос. В архетипе хранительницы заложены ресурсы восстановления отношений на основе любви. Даже если реальные взаимоотношения с матерью, бабушкой, отцом, дедом, братом не складываются по разным причинам, от раздела наследства до желания контролировать жизнь друг друга. В этом архетипе есть ресурсы любви для их восстановления. Обновление родовых связей происходит через освобождение от обид, гнева, тревог, вины, стыда, через прощение и принятие. В архетипе хранительницы содержится невероятный запас женской мудрости, терпения, смирения, чистоты и силы. Каждая из нас происходит из какого-либо рода. Раньше это имело очень большое значение и определяло судьбу женщины. После революции влияние рода было как бы отменено, хотя на деле происходило совершенно обратное. Человек расплачивался за свою принадлежность к контрреволюционному роду лагерями и получал жизненные бонусы благодаря родству с угнетенными классами. Другими словами, влияние рода на нас, нашу связь с родом, отменить невозможно. В старые-старые времена, когда подбирали дочери жениха, внимательно смотрели не только на молодого человека, но и на его род. Причем мудрые родители оценивали не только кошелек, но и состояние здоровья членов рода, их традиции, качество отношений друг с другом. Внимательно смотрели за тем, чтобы все в роду были порядочными людьми, чтобы не было среди них воров и разбойников, людей порочных и психически неуравновешенных. Также и родители жениха придирчиво изучали приданное невесты. Не только сундуки и перины, но и людей, что составляют ее род. Мудрые предки знали о великой силе влияния рода на характер и судьбу человека. Они ведали о том, что влияние это, если незаметно сразу, станет активным, когда человек перешагнет порог своего 30-летия или 40-летия. Все мы несем в себе некую семейную традицию. Я не говорю сейчас о традиции собираться вместе в определенные праздники. Семейная традиция в самом сокровенном и широком смысле – это квинтэссенция тонкого, многогранного влияния рода на нас. Семейная традиция может быть положительной и отрицательной. Положительная семейная традиция основана на стремлении членов рода заботиться друг о друге, служить друг другу, создавать друг для друга лучшие условия жизни, уважать, сопереживать, умножать благосостояние семьи и укреплять ее положение среди людей. Положительная семейная традиция основана на взаимной любви и защищена от лжи. Если человек несет в себе такую традицию, он имеет крепкий жизненный стержень, позвоночник. Семейные традиции – это сильный позвоночник. А если у тебя позвоночник не в порядке, жизнь заставит прогнуться. Отрицательная семейная традиция связана с накоплением в роду пустых страданий и обид, пренебрежительным отношением друг к другу, практикой частых ссор, ленью, обвинением других во всех бедах, неспособностью создавать уют, склонностью завидовать другим, наводить беспорядок и копить грязь вокруг себя. Вы спрашиваете, что такое пустые страдания? Это грязь, скапливающаяся в темных углах наших мыслей и чувств. От чего? От неправильных оценок текущих ситуаций, от ошибочных жизненных выборов. Все страдания, все переживания оказываются для женщины пустыми, когда она не понимает существа жизненного урока. То есть, почему эта ситуация с ней происходит? В этом случае женщина сама ничему не учится, смысл жизненного урока искажает, привыкает обвинять в своих бедах других людей и обстоятельства. Это закрепляется в ней, передается по наследству и формирует отрицательную семейную традицию. Если положительная семейная традиция основана на любви, то отрицательная – на обидах, зависти и лени. Как ни странно, но создавать отрицательную семейную традицию почему-то оказывается легче, чем положительную. Увы. Я очень надеюсь, что знания, почерпнутые из Священного Писания и преданий, а также многие научные факты, добытые современными учеными, касающимися психологии развития и становления человека, помноженные на христианское мировоззрение и силы, дающиеся Господом, помогут современному человеку избежать многих лукавых ловушек на пути его жизни. Итак, сегодня мы ведем разговор о даре хранительницы, заложенном Богом в каждую женщину. Ее миссия на этой земле не будет выполнена наилучшим образом, если этот дар-талант она не сможет раскрыть в себе, если не сможет умножить его, как и дары-таланты возлюбленной и матери, то заповедь Христа «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» останется для нее только красивыми, но пустыми словами. В современной научной психологии это называется актуализировать свой потенциал, познать действие и смысл архетипов, сформировать «я-концепцию», систему представления о себе и окружающей среде. Старая философско-этическая формула «стань тем, что ты есть» не просто требование развить заложенные в тебе таланты. Апеллируя к собственной активности личности, она говорит ей: «Ты состоишься, станешь тем, чем можешь и должна стать, только если ты сама этого захочешь, сумеешь сделать правильный жизненный выбор и приложишь для его осуществления максимальные усилия». Иными словами, это формула свободы и самовоспитания. Я очень не хочу спорить о терминах. Я чувствую, что это ловушка нашего интеллекта, рассудка, но не разума, Подготавливая этот материал для православного радио, я стремилась современным языком. Увы, в большинстве своем чуждым поэтическому восприятию мира древнего человека выразить осмысление жизни людей тех эпох и соотнести с нашим временем. Поэтому спор о терминах без проникновения в суть вещей – это ловушка лукавого, извечно стремящегося навязать человеку поклонение идолам. Сейчас, как вы, наверное, уже заметили, мы разберем архетип хранительницы по такой же схеме, как и предыдущие архетипы. Общее понятие и смысл этого архетипа, касающегося родовой памяти, памяти крови, как говорили древние, я уже дала. Теперь мы рассмотрим три уровня или действия этого архетипа, проявляющиеся в совместной жизни супругов. Давайте вначале я их перечислю все. Первый уровень действия архетипа хранительница. Забота о настроении и состоянии друг друга. Второй уровень – совершенствование среды обитания и окружающей действительности. Управление государством. Третий и последний уровень – это духовная поддержка, божественное вдохновление. Все названия этих уровней я взяла из работ уже неоднократно мной упоминаемой Татьяны Дмитриевны Зинкевич-Евстигнеевой. С ее же помощью, а также под покровительством святых Петра и Февронии, мы отправляемся в дальнейший путь. Забота о настроении и состоянии друг друга. Первый уровень. Он заключается в том, что супруги проявляют тонкую заботу друг о друге. Заботу о чувствах, мыслях, состояниях. Каждый из партнеров старается поддержать другого, когда тот попадает в сложную ситуацию. С любовью в сердце находятся слова, чтобы партнер поделился информацией. Приходят слова, чтобы утешить и поддержать его. Этот уровень отношений уже предполагает, что вакцинация от недоверия пройдена. Помните, на предыдущих уроках мы говорили о прикосновении к тайне другого? Открытие запретной двери и как следствие избавления от недоверия супругу. Князь Петр и святая Феврония тоже прошли этот этап. И сейчас, здесь, уже на этом этапе, между ними нет недоверия. Весьма сложный, кризисный момент своей жизни они проходят с достоинством, рука об руку. И это стало возможным благодаря их заботе друг о друге, благодаря их истинной, а современные психологи бы сказали зрелой, любви. Я позволю себе напомнить вам несколько эпизодов из их жития, прекрасно показывающих их отношения друг к другу и уповающих на промысел Божий. Когда бояре пришли к князю Петру с требованием прогнать Февронию, дав ей богатств, сколько пожелает, Петр с кротостью ответил: «Скажите об этом Февронии, послушаем, что она скажет». Когда же Феврония из всех богатств выбрала супруга своего, а бояре передали ее слова Петру, Петр, памятуя слова Спасителя, что Бог сочетал, того человек да не разлучает, ради исполнения заповеди Божией и ради любви к супруге своей решил отказаться от княжения и уйти в изгнание вместе с Февронией. Другой эпизод. Когда наступил вечер, пристали они к берегу и начали устраиваться на ночлег. Блаженный же князь Петр задумался, что теперь будет, коль скоро я по своей воле от княжения отказался. Предивная же Феврония говорит ему: «Не скорби, княже, милостивый Бог, Творец и заступник всех, не оставит нас в беде». Урок этого уровня отношений, архетипа хранительницы, очень тонок. С одной стороны, любящие заботятся о настроении друг друга. С другой стороны, каждый из них умеет противостоять печалям другого, не заражаясь ими. Часто можно увидеть мужчин и женщин, которые слишком зависят от эмоционального состояния своих возлюбленных. Приходит супруг с работы, радостная жена встречает его, но вдруг останавливается, видя его хмурое выражение лица. Тут же с ее уст сбегает улыбка, и все ее существо наполняется тревогой. Она, еще не дав ему раздеться, начинает допытываться, что случилось. Он отмалчивается. Она не отстает. Он ей грубо отвечает. Она плачет. Знакомо ли вам такое? А ведь оба хотели как лучше, волновались друг о друге. И опять, как на уровне запретной двери, между влюбленными пролегла тень некой информации, изменившей состояние партнера. Безусловно, все, что касается наших близких, напрямую касается и нас. Но чтобы наши близкие могли делиться с нами тем, что их тяготит, они должны быть уверены, что информация нас не расстроит. Поэтому на обсуждаемом уровне отношений архетипа хранительница так важен иммунитет по отношению к информации разной степени тяжести. Без этого информационного иммунитета оказать поддержку возлюбленному невозможно. Как же сформировать этот информационный иммунитет? Сейчас я процитирую рекомендацию Татьяны Зинкевич Евстигнеевой дословно, поскольку эта рекомендация меня удовлетворяет лишь отчасти. Вот что она пишет. Для начала неплохо научиться владеть собственными эмоциями и развить чувство юмора. А дальше читать сказки. В них зашифрована важнейшая идея, помогающая укреплять информационный иммунитет. Что бы ни случилось, вместе возможно преодолеть все. Конец цитаты. Я не против чувства юмора, и владеть своими эмоциями тоже очень хочется. И в сказках глубоко метафоричным и символичным языком действительно описаны важнейшие жизненные уроки, которые неплохо бы понять и им научиться. Но не возникает у меня уверенности, что этого вполне достаточно для того, чтобы оказать поддержку своему возлюбленному. Здесь уверенности не возникает, нет. Мне не хватает спокойного, уверенного тона Февронии. Не скорби, княже, милостивый Бог, Творец и Заступник всех не оставит нас в беде. Поэтому давайте порассуждаем. Очень часто спрашивают, ты веришь в Бога? И достаточно часто можно услышать, да, в Бога верю. Правда, часто это означает, что человек верит, что над ним есть нечто более совершенное, есть высший разум, идея, воля и так далее. Сейчас это не важно. Но если немного изменить вопрос, поставив его так, ты веришь Богу, то даже среди тех, кто утвердительно ответил на первый вопрос, многие придут в замешательство. Что значит верить Богу? Это значит верить в Его любовь ко мне лично и доверять тем обстоятельствам и жизненным перипетиям, в которых я оказываюсь. Принимать то, что входит в мою жизнь, извлекая из этого уроки, прорабатывая их, а не пытаясь избежать, победить ситуацию, страдать и жаловаться, за что это мне, всячески пытаясь повернуть ее по-своему, в мечтах видя всех своих противников перед собой на коленях и поверженными в прах. На мой взгляд, во многом именно в этом отношении к судьбе и к страданию кроется немало непониманий и недоразумений. Не бывало ли у вас в жизни, когда вы, всячески борясь против чего-либо, изыскивая все мыслимые и немыслимые способы победить или изменить нечто, абсолютно не добивались успеха? Я думаю, что многие, поразмыслив, вспомнят о нечто подобном. А бывало ли, когда вы, успокоившись и, возможно, в вашем ощущении опустив руки, вдруг получали то, за что раньше безрезультатно боролись? Я понимаю, достаточно сложно сразу так сказать, на ходу проанализировать собственные жизненные случаи, тем более это касается не только чего-то материального, хотя этого тоже, но и всевозможных человеческих отношений и эмоциональных узлов. Тем не менее, на досуге попробуйте посмотреть на свои несчастья с этой стороны. А я пока продолжу. Так вот, когда человек пытается бороться с ситуацией, а я выражусь точнее, с жизненным уроком снаружи извне этой ситуации. У него, как правило, ничего не получается. Или он застревает в этой пробке, или к нему снова и снова приходят подобные случаи, раз за разом подталкивая его на изменение его шаблонных решений. И, к сожалению, иногда с каждым разом все с менее вероятным успехом. Потому что привычка реагировать определенным образом становится чертой характера. А для изменения характера необходимо нечто большее, чем просто желание. Человек попадает в порочный круг пустых страданий. Он обрастает коконом собственных порочных стереотипов, становится одиноким и несчастным. Не эти страдания христианство называет очищающими и благотворными. Это как раз наоборот, страдания неутоленной гордыни, тщеславия, зависти и злобы. Они не очищают, они уводят человека от самого себя и от Бога соответственно. Это и есть пустые страдания. Напомню, это мы говорили о том, когда человек не принимает обстоятельств, в которых оказался, борется с ними самими, то есть он не верит Богу, не верит в его промысел, не верит в его любовь. Ему самому не на что опереться, и тем более он не может оказать поддержки другому. А вот если человек принимает данные обстоятельства и начинает прорабатывать их изнутри, то есть трезво и спокойно жить в них, не ждать разрешения этой ситуации, а просто жить в ней, то урок оказывается воспринятым и выученным. И он просто завершается. Он завершается сам. Вот говорят, время лечит. Это не совсем правильно. Лечит не время, а лечит наше смирение, постепенно и, к сожалению, часто неосознанно приходящее к нам. И те страдания, которые человек испытывает уже внутри принятой ситуации, это и есть очищение наших непроработанных чувств, наших отрицательных эмоций и дурных мыслей. Именно внутри принятых обстоятельств, внутри урока уходит наш эгоизм, наша нелюбовь к людям и самому себе. Именно здесь, в этих страданиях, очищается наша любовь к Богу, людям и самому себе. Это триединое чувство. Поэтому при всем моем уважении к автору интереснейших психологических работ Татьяне Зинкевич Евстигнеевой я дополню, а вернее поставлю на первое место в рекомендациях по приобретению информационного иммунитета именно веру Богу, веру в то, что те жизненные уроки, которые выпадают на мою долю, это не просто случай, а это луч, божественный луч, с которым, с лучом, я яснее увижу дорогу, по которой мне надо идти, чтобы совершенствовать свою бессмертную душу. А если я отвергаю этот луч, случай, то идти мне в потемках, не зная куда и не понимая зачем, наперекор воле Божьей, страдая пустыми страданиями. Внутри любой ситуации мы свободны, мы принимаем жизнь и избираем ее. Вне ситуации, не принимая их, на самом деле мы не принимаем жизни, боремся против нее с уже известным результатом. Подошел к концу сегодняшний урок. Мы начали рассматривать архетип хранительницы, последний из основных трех, выделенных психологами в собирательном образе женственности, разговор о которой мы и ведем. Святые Петр и Феврония Муромские, молите Бога о нас.